Говорит Лондон.
Вы слушаете русскую службу BBC. Только что объявил диктор, вы слушаете русскую службу BBC, соответственно, вещает она исключительно на русском языке. Но в нарушение этого правила я хочу зачесть или прочитать несколько строк на английском. Любимая свою строфу из венецианского купца в Merchant of Venice, из речи Порции. The quality of mercy is not strained. It falleth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blesseth him that takes and him that gives. Здесь перевод Щепкин и Куперник. Не действует по принуждению милость, как теплый дождь, она спадает с неба на землю и вдвойне благословенна тем, кто дает и кто берет ее. Перевод блестящий, но он совершенно не отражает мистики оригинала. Я специально сделал этот литературный экскурс в начале, потому что у нас невыполнимая в каком-то плане роль. У нас присутствует два поэта в Лондоне, один в Москве, и говорить мы будем о Венеции, которую словами, как известно, не передать. Шекспиру, может быть, это удалось благодаря магии слова в большей степени, чем остальным. А так, в Лондоне у нас, Таня у нас где-то находится в поездке, возможно, мы по телефону с ней будем разговаривать. Равиль Бухараев, Лидия Григорьева. И в Москве наш вебмастер, член Союза писателей, поэт, которого только что вышла книжка поэтическая, Сергей Панцеров. Сергей, как нас слышите?
Замечательно, слышу вас.
Добрый вечер. Какая линия. Ну, давайте тогда чокнемся.
Да.
За отличную телефонную связь.
Да.
Вы там один, вам и чокнуться не с кем.
Да, к сожалению, один, но я виртуально с вами чокаюсь через радиомост.
Ну, с гостей тогда вкратце. Я знаю, что у вас на прошлой неделе была презентация книжки. Как она прошла?
Ну, прошла она с большим успехом. Угу. Малый зал CDL набился до отказа. И что меня более всего удивило, я всегда считал себя поэтом, который лично знает всех своих читателей. Но пришли люди, которых я видел в первый раз, подходили, благодарили за стихи, брали автографы. Все это было очень приятно. Для меня это было первое публичное появление как поэта на большой публике. Поэтому для меня это было все в новинку. Но я считаю, что презентация прошла с большим успехом.
Сергей, может, кто-нибудь и удивлен, может, даже вы удивлены, но я не удивлен, потому что я читал эту книжку, и книжка эта очень хорошая, достойная, так что все в порядке.
Вы вынашивали это литературное дитя ведь достаточно долго?
10 лет.
Понятно. Ну, тут двум присутствующим, поэтам присутствующим, понятно, что такое 10 лет поэтических мучений и грызения карандаша.
Да, именно карандаши.
А вот вопрос. 10 лет вы сами не издавали книжку или вас не издавали?
Потому нет, что... чего же? Я не издавал. Не было ощущения того, что книжка готова. Знаете, как с отдельным стихотворением. Пока нет ощущения, что оно готово, его нельзя показывать. И вот этот момент, когда понимаешь, что уже ничего не нужно добавлять, менять, что стихотворение закончено, это высший момент поэтического счастья, я думаю, что вы со мной согласитесь. И с книжкой то же самое.
Говорят, что Бабель, который стихов не писал, а был прозаик, он писал вот рассказ, а потом помещал его в сундук. У него стоял большой сундук, и он на этом сундуке обычно сидел, когда принимал гостей. И в этом сундуке были десятки рассказов. Потом проходило какое-то время, он нырял в этот сундук, доставал какой-то один и вдруг его выпускал. Он вот так вот работал. Он говорил, что рычаг должен сидеть в руке
и нагреваться,
и обогреваться. Его надо повернуть только один раз.
Но на самом деле в этом сундуке, потом уже после трагической гибели Бабеля, нашли, по-моему, 52 варианта одного из его рассказов. Это Любка Казак рассказ.
Вот.
Имел 52 варианта. Он действительно вот. Работал не на уровне даже слова, по-моему, а
вынимал,
на уровне знака переноса.
Вынимал, что-то делал и обратно. Что-то.
Да, он бесконечно. Так сказать, вот.
Но я не согласна с вами, что Бабель не поэт, потому что если Гоголь назвал «Мертвые души» поэмой, то Бабель вот как раз вся его краткая форма. То есть поэзия не обязательно рифмованная. Вот как раз Бабеля я называла бы поэтом.
Ну, это уже другое дело.
Другое дело. Сегодня речь зайдет, Сергей, о Венеции, где вы недавно были, и наши гости откуда вернулись только что. И тема нас может увести от книжки, поэтому пока мы от книжки не отошли, может быть, какое-нибудь стихотворение. У меня есть любимое последнее в вашей книжке.
Да, какое же?
Самое последнее в книжке.
Если... Самое последнее стихотворение, да. Если вы позволите, оно достаточно длинное, но я его зачитаю с удовольствием, потому что это стихотворение, вообще говоря, немножко посвящено интернету и средствам телекоммуникации, потому что, по моему убеждению, они играют двоякую роль. Они объединяют людей, но они же людей и разъединяют. Текст называется «Электронная почта». Он не рифмованный, кстати, об Эбеле. Гонцы, напившись вина, уснули в подвале. В почтовой карете сломалась то ли рессора, то ли ось, и кучер ругается матом вперемешку с терминологией. Море выносит на берег бутылки одно за другой со штампом «Возврат отправителю». Кто-то приделал ноги русалки с фронтона гостиницы. Время, друг мой, утратило ритм, и вряд ли это письмо будет прочитано. Радиосвязь не пашет, и телефон молчит, торжествуя победу изоляции над проводами, речью, прошлым и будущим. Впрочем, я отвлекаюсь. Вчера шеф-повар готовил рагу из почтовых голубей для делегатов съезда коалиции противников средств связи, победившей на местных выборах. Азбуку Морзе помнят разве что памятники прославленным адмиралам. А телепатия нынче не в моде. Подобно шаманству и космонавтике. Значит, меня просто не существует. Просто не существует. Точка. Абзац. Но текст продолжается. Знаешь, пока есть дар рукописной речи, пока есть возможность оставить записку, вернусь в 8, целую, я каждый вечер буду снова и снова пытаться повторить краски заката при помощи простых инструментов листа бумаги и почерка.
Спасибо, Сергей. Ну что ж, господа, мы тут с поэтическими вступлениями, я думаю, закончим, и нам пора переходить к главной теме, а именно Венеция, цаца моя, и композитор, который прославлен Венецией и сам прославился в ней, Антонио Вивальди. Господа, меня, как человека, занимавшегося малым строительством, интересует прежде всего свайная сторона дела. Почему, во-первых, Венецию строили на воде и как им это удалось? Поскольку здания весьма каменные, стоят, но ведь камень не доходит до дна.
На самом деле, это удивительная, конечно, история, потому что начало строительства Венеции относится к VII веку. Дело в том, что вот то, что мы считаем, что Венеция стоит на море, на самом деле она стоит в лагуне, которая достаточно мелкая, и в которой то и появляются, то исчезают острова, болотистые острова, на самом деле. В этом смысле очень похоже, наверное, на строительство Санкт-Петербурга в свое время, которое тоже стояло на сплошных на маховых болотах, которые заливало водой. И вот уже это VII век, да, это уже, так сказать, христианство уже достаточно сильно укоренилось в Италии, и все. И люди стали каким-то образом богатеть. Я уж не знаю, как это им удавалось в те времена особенно-то, да? Ну, и, в общем, решено было, кое-кто из них сообразил, что безопаснее, на самом деле, на болоте жить с какими-то, так сказать, своими богатствами, чем вот на континенте, где все это могут у него забрать. Поэтому вот по легенде, в общем-то, стали перебираться люди достаточно самостоятельные. Не только, значит, сначала там намывали, потому что сейчас, если вот плыть, например, по... даже если на этом, на экспрессе плыть от Сан-Марко в аэропорт, то увидишь, что эти острова на самом деле намываются и сейчас для особенно, так сказать, богатых людей. Можно намыть себе островок в лагуне и там, так сказать, хорошенько устроиться. Ну, не каждому это по карману, мы понимаем. Но в те времена это было потихоньку вот так сделано. И действительно, ну, настоящее строительство шло. Вот меня самого это удивило. Я думаю, что Венеция стоит вообще спокон веку. На самом деле, настоящее строительство вот всех этих изумительных палаццо, которые мы видим, это падает на 13-15 век. И именно вот когда там замечательные мастера работали, и Беллини, значит, Джованни Джентили, Беллини и Карпаччо, все, кто прославил Венецию, они работали и писали музыку, и писали картины под беспрерывный стук этих свай, потому что сваи эти заколачивались бесконечно под малые палаццо. Ну-ка, естественно. Да, но это дело было очень непростое, потому что эти бревна, их вымачивали, они были мореного дуба, они лежали очень долго, иногда десятилетиями, 50, полвека, может быть, 100 лет специально готовились эти, пропитывались они, соответственно, смолой, и готовились эти бревна достаточно высокие, и вот их забивались бесконечно одно к одному. Эти бревна до сих пор целы, на самом деле, говорят, что до сих пор они не прогнили, ничего. Проблема Венеции не в этом.
То есть дом не то, что стоит на 16 бревнах, они очень плотно вбиты.
Нет, да, невероятно плотно одно к другому прибиты, приделаны, так сказать. Это, конечно, кропотливейшая была работа. Я просто представляю, как это веками жить под стук и грохот, так сказать, того, что происходит у тебя рядом под боком.
Исаакиевский собор-то в Санкт-Петербурге на чем стоит? На сваях? Причем он, там сваи не помещаются под его периметром. Там часть, большая часть площади вокруг периметра, это фундамент, который тоже стоит на сваях.
Я думаю, тот вид Венеции, который сейчас виден с воздуха, вот по картам, так сказать, вот большой канал и так далее, я думаю, что на самом деле этот вид менялся постоянно, потому что это была какая-то кучка островов, которые создавались и исчезали, и на самом деле многие каналы, по моему разумению, значит, не очень сильному, наверное, они возникали от того, что это вот было как бы, так сказать, вот этот остров, он на самом деле осушался, да, и когда осушается остров, дренажная какая-то вещь возникает, естественно, канавка сначала, потом возникает канал. И в этом смысле вот численность каналов Венеции, она во многом обязана вот именно этой дренажной системе, да, которая выдавливалась вода из-под низа этими палаццо. То есть палаццо одновременно создает и каналы. Вот, это, вот такой симбиоз тут возникает.
Потому что поднимается уровень воды.
Да.
Сергей, линия ваша все время открыта. Если есть чего сказать или хочется, не надо ждать приглашения.
Нет, но дело в том, что довольно трудно перебивать такой связанный и, в общем, точный рассказ Равиля, который мне просто нечего добавить. Действительно, я ведь сам в Венеции был пару недель назад. И,
кстати, тоже... не первый раз.
Не в первый, не во второй, да. И я тоже видел, как намываются эти островки для богатых людей, и тоже видел эти сваи. Правда, я думаю, что все-таки они были не из мореного дуба, а из лиственницы, и именно со славянами торговали этим лесом, и именно поэтому основная набережная в Венеции называется Рива де Лескиавони, славянская набережная. То есть мы там присутствуем... Может быть, это были не русские. Я слышал, что это были ягославы какие-то.
Но... Сережа, но Исаакий стоит на дубовых сваях.
Это я знаю, да. Это верно.
Потому что в дубе есть дубильные вещества. Они дубят.
Но то, что эти сваи действительно пропитаны смолой, и то, что они действительно стоят до сих пор, это точно, это факт.
А новая железобетонная технология пришла в Венецию, потому что, железобетонные сваи забиваются быстрее и прочнее они, и, сейчас новый есть вибрационный метод. На сваю просто ставят мотор с эксцентриком. И все это трясется и заходит в песок.
Но дело в том, что в Венеции старая, и я думаю, что вы это подтвердите, как старый венецианец, верно, да? Потому что вы сказали, что вы были там более 30 раз.
Да. Нет,
вот, что там ничего ведь не строится, ничего не разрешено строить. Нет. Поэтому вот, может быть, на этих островках и будут, которые сейчас тут намываются.
Но мне кажется, что самое последнее строение в Венеции — это отель Бауэр рядом.
Совершенно верно.
Сан-Мессе.
Да. Немецкий, совершенно верно.
Ужасное здание.
Какого года?
Да, он выделяется среди всех зданий сразу.
Я думаю, что это 70-е годы.
Правильно. Но, на самом деле, еще вопрос в том, что там не до строительства. Ведь Венеция находится, в общем, под угрозой. И все это знают, и ЮНЕСКО знает колоссальное количество проектов о создании барьера какого-то, потому что море подступает, и Венеция, на самом деле, тонет. И поэтому самая главная проблема сейчас, вот мы с Лидией были на Дубаке, это остров один, венецианский, там со стороны моря, да, со стороны не большой лагуны, а с другой стороны, вот где там остров Армения и так далее, со стороны Сан-Жоржа, там они колоссальные деньги сейчас тратят на то, чтобы возобновить эту стену. Просто-напросто идет подмывание, и вот там как раз происходит это весь скрежет, так сказать, зубовный и металлический. Там они работают, и я думаю, что обходится это им, наверное, подороже, чем строительство Венеции в 15 веке.
Но ведь и на Сан-Марко сейчас ведется какое-то строительство некоего поглотителя воды с тем, чтобы защитить хотя бы площадь от постоянного наводнения.
Да, и все, кто там были, не дадут мне соврать, что когда входишь в Сан-Марко, прежде чем посмотреть на потолок, смотришь вниз, потому что пол подобен уже давно волнообразный. То есть настолько просела эта махина, что я просто не понимаю. Начинаешь вспоминать Святое Писание, где написано, что люди пили, ели и вели себя достаточно беспечно, пока Ной не вошел в ковчег.
Да-да. Нет, ну там все-таки она вполне проходила, диабазовая мостовая, но дело в том, что очень часто просто вся Сан-Марко закрывается водой. Просто закрывается, и, пожалуйста, в высоких резиновых сапогах можно.
Нет, там маски даже специальные сейчас.
Там на гондоле можно плавать, есть такие снимки.
Нет, вот на гондоле, насколько я знаю, по Сан-Марко нет.
Леонид Владимирович, это точно, это может я быть. Тоже видел эти снимки.
Мы не только снимки, мы видели это наводнение вот в 99-м году, когда вся площадь была уставлена мостками высотой
зимой в метр. Зимой это было, правда?
Да, это было зимой, да.
И мы тоже были тогда же в это же наводнение.
Так что сапоги там не помогут. Надо ходить по мосткам, как по тротуару.
Все это объясняется очень просто. Я никогда в жизни не был в Венеции зимой.
Ну как же, как в знаменитой советской песенке. Вот, а вот Венеция зимой.
Ну уж раз мы заговорили о гондоле, на которой можно в особо плохую погоду плавать по главной площади города, музыкальный кусок. La biondina in gondoletta. Это традиционная мелодия, подобранная итальянским нашим продюсером, да, Анджелиной Грассо.
У них другие мандолины, у итальянцев. Итальянская мандолина дает немножко более низкий звук, полный такой.
И более дребезжащий, такой в хорошем смысле.
Да,
глубокий звук, да. У них двойные струны и так далее. Ну, давайте, господа, завершим связь поэзии и особенно славянского элемента. И поскольку Сергей упомянул, что там есть славянская набережная и Венеции. Как мы знаем, вроде бы, да, Бродский похоронен в Венеции.
Да, Бродский похоронен на острове Сан-Микеле. Это отдельный островок.
Знаете, извините, что я вклиниваюсь, потому что у меня есть довольно короткий текст, посвященный моему первому прибытию на Сан-Микеле, потому что Бродский для меня во многом был учителем и человеком, от которого я сильно завишу до сих пор. И для меня Сан-Микеле это обязательная точка приезда.
Прекрасно.
Если вы не против, я прочитаю
текст.
Значит, он... Я только поясню, что первая его строчка – это цитата из Проперция, из латинского поэта, которая является эпитафией, которую он имел ко мне. А последняя строчка стихотворения – это ее перевод на русский. «Летум нон омния финит. Время бесстрастно отнимет день из того, что осталось. Тоже подумаешь малость. Мелочь в кармане упрятав, в городе полном крылатых львов и японских туристов, ищешь дорогу на пристань. Мелко рабья водичка». Прячет следы по привычке, хмуришь задумчиво брови от фундамента нового до Сан-Микеля, где слышен разве что ветер, и тише ветра, бессвязный и грустный, отзвук умолкнувшей русской речи. Пусть дальше не шага, камня белее бумага, память вернее печали. Тенью на мокром причале медлишь, как если бы в этом месте сошлись все приметы, все средоточия споров, и возвращаешься в город». Пересекая каналы, вдруг понимаешь, пропала прежняя горечь прощаний. Лето не все прекращает.
Спасибо. Замечательно. Замечательно.
Кто еще, кроме Бродского?
Дягилев, Стравинский.
Стравинский, да. Дягилева я почему-то не видел. Я Стравинского и Бродского.
Русский квартал на кладбище Сан-Микеле вообще достаточно заполнен. Там аристократия наша похоронена многочисленная. Но из людей великих и известных это действительно Дягилев и Стравинский. Да. Бродского, кстати, там нет. Бродский лежит отдельно, на отдельном.
Да. Как мы знаем, механизм рыночный в Лондоне отсевает людей благородных, воспитанных, образованных и более-менее состоятельных от неблагородных, несостоятельных и менее воспитанных путем механизма цен. Можно ли сказать, что Венеция это своего рода Кенсингтон Европы, куда просто так без денег какой-нибудь...
Ну, я думаю, что Венеция на самом деле достаточно демократическое до сих пор место, потому что по деньгам можно найти и то, и другое, и третье. Чем и хороша, кстати, рыночная система, на самом деле. Кому бы она не отсекала, от кого. И, в принципе, уже по количеству людей, которых там встречаешь, а там достаточно молодые люди, причем очень много россиян теперь, очень много, на самом деле, совсем молодых людей, которые там с рюкзачками ходят.
Ну, находят же они себе и хлеб, находят себе и жилье, тем более так было холодно в этот раз в Венеции, что без жилья было совершенно невозможно, невозможно было на улице даже.
Да там нельзя и разбивать палатки.
Негде, просто негде, да. Поэтому, конечно, Венеция место невероятно дорогое, и, может быть, даже самое дорогое в мире.
Я не думаю.
Нет, единственное, самое дорогое... У меня было одно только сравнение. В Риме однажды я где-то шел, решил присесть около Пантеона, где там сердце Рафаэля, и только там с меня задрали за чашку кофе и полстакана Кока-Колы 12 фунтов стерлингов.
12 фунтов. Нет. Это не... Я хочу поправить. Не за чашку кофе, а за место, на котором вы...
Ну, понятно, да.
И мы все сидим. За место, вот, за то, что ты сел в кафе в интерьере 17-го века.
Не-не-не.
4 фунта за то, чтобы посидеть.
Это не за то, чтобы посидеть, а за то, чтобы музыку послушать.
А музыки вот как раз и не было.
А музыка, ну, это случайно вообще.
Это, знаете, Леонид Владимирович, вы говорите о кафе «Квадри», конечно, где играет пианист всегда вживую. Сейчас оно как раз реставрируется, поэтому... Но, кстати, помимо «Квадри» есть же еще «Флориан» знаменитый, где...
Да, вот во «Флориане», вот спасибо за подсказку, вот во «Флориане» стаканчик чая с пакетиком... 7 с лишним евро.
7,40, да?
Ну, 7,40 евро.
Лидия, ну согласитесь, это, что это стоит того, в общем.
Да, безусловно. Потому что промозглым вечером ты зашел, вокруг сидят господа в париках 17 века, интерьер 17 века, изумительно, хоть и музыки нет. И вокруг, кстати, русская речь, что тоже очень приятно.
В окне Сан-Марко.
Да.
Но если бы чай не стоил 7,40 в евро, о чем бы мы сейчас говорили?
Это точно.
Вы знаете, мы могли бы говорить, что в этом кафе до нас сижу очень разные люди, начиная от Байрона, через Тургенева, через Хемингуэя, через того же Бродского, и еще очень-очень многие. То есть это место достойное и знаменитое не столько ценами, сколько историей своей.
Безусловно, именно поэтому там такие цены. Вот это я и хотела сказать.
Да, именно, я здесь полностью согласен.
В принципе, в Венеции можно жить на скромный бюджет. Это я вам готов поручиться, потому что там действительно есть, скажем, рестораны или закусочные на всякие цены. Есть ужасно дорогие, не обязательно самые хорошие. И есть подешевле, и очень вкусные. А если говорить вообще о кулинарии венецианской, то она ничего из себя интересного не представляет.
Не соглашусь.
Не согласен.
Нет. Дело в том, что там не в этом дело, понимаете? Там, да, кормят, как всегда, в Италии прилично, но далеко-далеко от лучших итальянских
стран. Ну, между прочим, вот Джудека, я слышу слово тут в этот самый, да, для тех, кто уж особенно, так сказать, нуждается в том, чтобы вот пересидеть, то можно зайти на Джудеке не только в ресторан, а еще и в магазин, и за 10 евро, значит, отовариться на целый день, и, в общем, существовать на эти деньги вполне, что, в общем,
пожалуйста,
возможно.
Пожалуйста.
А насчет кухни я бы тоже не согласился с Леонидом Владимировичем, поскольку, как в любом приморском городе, рыба в Венеции просто великолепна.
Да, есть тайное местечки на той Джудеке. Есть вот такая траттория Альтанелла там, где, четыре или пять столиков там всего. Это семейное такое предприятие, но там совершенно нечто изумительное вообще.
И где, между прочим, помнят такого поэта, как Евтушенко?
На котором там
побывал. Это уникально. Кто знает, что мы русские, говорят, а вы знаете, кто такой Евтушенко? То есть это... Да-да-да. Так что вот. И потом есть такая изумительная траттория Мадонна на Риальто. Туда всегда очередь.
Очень много таких мест в Венеции.
Так что я не соглашусь, что там плохая кухня. Нет, ничего уникального.
Ну, где-то в Циприане, конечно, если вы зайдете, вам дадут шикарный ужин и действительно возьмут страшные деньги. А так, общий уровень, ну, скажем, сравнить с Болоньей, скажем, невозможно, допустим.
Не будем сравнивать.
Не будем,
потому что если мы сравним с Калугой...
С Калугой можно.
Но сейчас, пока беседа не перешла уже на жареный картофель с луком, с докторской колбасой...
Это очень вкусно.
Да, я думаю, мы кулинарную тему закроем, потому что словами вкуса не передать, тем более, что получас уже у нас на носу, и Тани сегодня нет, но она успела позвонить по телефону и оставила свое сообщение путешественника.
В этом месяце, в возрасте 83 лет, скончался человек, в свое время совершивший нечто такое, на что, вероятно, не решился бы даже Джеймс Бонд. Герой моей истории Уолтер Фрейд, внук Зигмунда Фрейда, первооткрывателя психоанализа. Уолтер родился и провел свою юность в Вене, откуда Фрейду со всем семейством в результате сильнейшего международного давления власти разрешили выехать, когда Австрия стала частью фашистской Германии. Приехав в Лондон, Уолтер, ему тогда было 17 лет, пошел было учиться. Но тут началась Вторая мировая война, и все так называемые иностранцы из вражеских стран были интернированы. Уолтера забрали прямо во время сдачи экзамена. Затем его, в числе еще 2000 интернированных, посадили на корабль и отправили в Австралию. Путешествие, кстати, длилось 9 недель. Но где-то к середине 41-го года британцы осознали, что погорячились с нежелательными иностранцами и направили в Австралию офицера с поручением, так сказать, отделить овец от козлищ и вернуть в Англию тех, кто может быть ей полезен. Одним из первых отобрали Уолтера. Но и в Англии его жажда бороться с Германией сначала не нашла выхода. Ему пришлось служить в чем-то вроде страйбата. В другие части иностранцев не брали. Но в 43-м году Британия решила извлечь пользу из иностранцев, знавших немецкий. И Уолтера взяли в специальные части, проводившие операции в тылу противника. Его отправили в Италию. И вот тут-то настал его звездный час. Весной 45-го года его с товарищем решено было забросить в Южную Австрию с целью организовать саботаж, усилить австрийское сопротивление и как бы установить там британское присутствие в преддверии оккупации Австрии советскими войсками. Те уже находились совсем близко. Разумеется, Уолтеру дали все, что нужно. Рацию, одежду, запас еды. Но планировщики не учли австрийского рельефа. Уолтеру и его напарнику пришлось прыгать с парашютом на установленных 400 метров, а с гораздо большей высоты. Ночью над Альпами пилот не решился опуститься ниже. В результате, приземлившись, Уолтер не нашел ни контейнера, ни напарника. Проблуждав несколько дней по горам, он добрался до городка Хайфинг и в мундире лейтенанта британской армии, другой одежды у него не было, вошел прямо в кабинет бургомистра. Он безапелляционно заявил, что представляет собой авангард британской армии и что ему нужно срочно попасть на местный аэродром до подхода русских войск. Видимо, он хорошо знал менталитет своих бывших соотечественников. Бургомистр взял под козырек и пошел разыскивать транспорт. На аэродроме Уолтер также гордо вошел в кабинет военного коменданта и заявил: «Я лейтенант Фрейд из 8-й британской армии. Я приехал взять командование над аэродромом».
комендант разразился слезами. Кстати, к 8-й армии Уолтер не имел никакого отношения. Он сказал первое, что пришло ему в голову. С аэродрома он попытался связаться со своей частью в Италии. Увы, безуспешно. На его сигналы никто не отвечал. До конца своих дней он ругательски ругал девушек-радисток, утверждая, что они занимались болтовнёй, вместо того, чтобы следить за передатчиками. Но неудача его не обескуражила. Он держался настолько уверенно, что никто ничего не заподозрил. И на следующий день, на заседании, где присутствовало все армейское и нацистское партийное начальство, было решено эскортировать Фрейда в Линц, к генералу, подтвердить передачу аэродрома в руки британцев. Больше всего поразило Уолтера, что на этом заседании чуть ли не половина присутствовавших попросила разрешения поговорить с ним наедине. И в этих беседах все они объясняли, как они на самом деле замечательно относятся к евреям. Ну, прибыл он в Линц, получил аэродром в свое распоряжение и поехал с бургомистром назад. Но по дороге они напоролись на группу австрийских солдат-дезертиров. Они отвезли Фрейда на передовые позиции американцев. Те уже подошли совсем близко. Ну, а там внука Фрейда, естественно, встретили с распростертыми объятиями. Вернулся он в Англию точно в День Победы. И прожил здесь долгую, спокойную, профессионально успешную жизнь. Он был инженером-химиком.
Спасибо, Таня. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
28 февраля 1919 года, 85 лет назад, основана Академия наук Украины. С 30 по 46 год ее президентом был академик Александр Александрович Богомолец, видный патофизиолог, основатель теории долголетия. Существует воспоминание о том, что Сталин очень покровительствовал Богомольцу, потому что тот допускал продолжительность жизни до 135 лет. И вождь был намерен жить именно столько. Но в 1946 году он сильно обиделся на Богомольца и кому-то сказал: «Вот, я создал ему все условия для работы по долголетию, а он вдруг сам умер в 65 лет». 2 марта 1859 года, 145 лет назад, в городе Переяславе родился Соломон Яковлевич Рабинович, которому под псевдонимом Шолом Алейхем суждено было стать основоположником еврейской литературы в России. Писать он начал по-русски. Его роман «Блуждающие звезды» издается по сей день. Впрочем, теперь и другие вещи Шолом Алейхема издают в России. Потом он некоторое время писал на иврите, как тогда говорили по-древнееврейски. А в дальнейшем перешел на язык идиш. Его считают на всех трех языках и переводят на многие другие за неподдельный печальный юмор, будто прямо подслушанный у народа. 2 марта 1919 года, 85 лет назад, в Москве открылся первый организационный конгресс коммунистического интернационала, Коминтерна. Созданный Лениным, Коминтерн имел целью мировую революцию, но на самом деле был орудием контроля Москвы над иностранными компартиями. На первом конгрессе было всего 19 делегаций. Председателем Коминтерна избрали, не знаю, верно ли это слово, ленинского приближенного Григория Зиновьева. Всего было проведено 7 конгрессов Коминтерна, последний в 1935 году, а затем на исполком Коминтерна и на представителей иностранных компартий, остававшихся в Москве, обрушился тяжелый террористический удар. В 1936 году Сталин уничтожил в числе других и первого председателя Коминтерна Зиновьева. А в 1943 году просто распустил Коминтерн, потому что западные союзники, от которых шла вся военная помощь, справедливо считали эту организацию подрывной. 2 марта 1954 года, 50 лет назад, Пленум ЦК партии принял постановление о дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель. Началась затяжная кампания в бодрых тонах, описанная классиком русской литературы Леонидом Брежневым в книге «Целина». Кого только не отправляли на целину, особенно в Казахстан. В частности, очень многих городских жителей, понятия не имевших о сельском хозяйстве. О результатах освоения целины и множество других подобных начинаний лучше всех сказал много лет спустя, конечно, Черномырдин. Все знают его чеканную формулу. Хотели как лучше, а получилось как всегда. 2 марта 1969 года, 35 лет назад, начались советско-китайские вооруженные столкновения на реке Уссури. Предметом спора был островок по имени Даманский. Вскоре после этого советская сборная по хоккею приехала играть недавно оккупированную Прагу и проиграла матч. Чешские болельщики скандировали: «У вас Даманский, а у нас не Даманский». Не Даманский, так звали их сильнейшего нападающего. 3 февраля 1899 года, 105 лет назад, в Одессе родился талантливый и оригинальный писатель Юрий Карлович Олеша. Его роман «Зависть», написанный в 28-летнем возрасте, имел громовой успех и был переведен на многие языки. Еще на 2 года раньше Олеша выступил со сказкой «Три толстяка», а в дальнейшем писал повести, рассказы и одну автобиографическую книгу «Ни дня без строчки». К сожалению, все это было куда слабее зависти. И сразу после кончины Юрия Олеши в 60-м году литературный критик, тоже ныне покойный, Аркадий Беленков написал суровую книгу «Сдача и гибель советского интеллигента Юрий Олеша», который осудил писателя за то, что он испугался идеологических нападок на роман «Зависть» и стал писать так, как нравилось властям. Олеша и сам, вероятно, понимал причины своей литературной гибели и ускорил собственную физическую гибель каждодневным пьянством. В жизни Юрий Карлович был человеком умным и обаятельным. Меня с ним однажды познакомили. Он был, что называется, на взводе и выглядел стариком, хотя в это время ему и 60 не было. Умер Олеша в возрасте 61 года. 4 марта 1859 года, 145 лет назад, родился Александр Степанович Попов. Он практически одновременно с итальянским электротехником Маркони создал приемник электрических волн «Будущее радио». И, наконец, 5 марта 1929 года, 75 лет назад, в «Правде» появилось письмо якобы от рабочих питерского завода «Красный Выборжец» с предложением организовать систему соцсоревнования. Предприятия, цеха, бригады боролись за перевыполнение планов. Хотя это был логический абсурд, ведь при плановом хозяйстве перевыполнение, казалось, быть не должно. Излишек девать будет некуда. Но много лет подряд перевыполняли, и начальство регулярно получало за это премии.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к теме Венеции, где на стыке 16 и 17 веков в церкви Сан-Марко работали два органиста. Андреа Габриэле и его племянник Джованни. И вот Андреа Габриэле написал композицию «Экко Венеция Белла», что значит «Вот прекрасная Венеция». «Прекрасная Венеция» подводит, собственно, нас к теме венецианской красоты или, с точки зрения сурового постмодернизма, венецианской красивости. Потому что там чего только нет. И раскрашенные маски, и костюмы. И, конечно, Венеция одна из источников оперного искусства, где оно зарождалось как поп-музыка своего времени. Но вы, господа, сейчас побывали на карнавале. Если, Сергей, у вас будут какие-то соображения по поводу венецианской красоты, мы их приветствуем по телефону.
Да, я выскажу впоследствии. Но карнавал, я ни разу не был на карнавале, поэтому будет очень интересно послушать.
Понятно. Ну вот, да, Лидия, пожалуйста.
Естественно, все карнавалы берут начало еще в языческие времена, но венецианский карнавал имеет какую-то такую свою определенную дату. Мало того, что он самый большой, самый престижный, самый уникальный фестиваль в Европе, во всяком случае, но достоверно известно, что именно в 1296 году Сенат Венецианской Республики постановил что последний день перед Великим постом это будет мирской большой настоящий праздник. Ну, то, что у нас называется проводы зимы, прощенное воскресенье, масленица. Широкая масленица и так далее. Но, естественно, венецианцам это было мало, потому что они-то вообще-то привыкли праздновать уже вот да, такие карнавальные какие-то значит, свои чувства выражать, начиная с октября, со сбора урожая. Вот знаете, все праздники всегда в язычестве это сбор урожая, проводы зимы и так далее, тем более мягкой зимы. И, в принципе, вот эта дата была тут не для того, чтобы дать народу погулять, а наоборот, чтобы ограничить это гуляние. Понимаете, да? Вот суровые католические прелаты решили, что надо ввести это в какие-то рамки. Потому что народ уже начинал гулять в масках, разгуливать, начиная с октября. А это было очень опасно, потому что мужчина в женской маске, в женском наряде, под предлогом карнавала, мог проникнуть совершенно спокойно, вы знаете это из воспоминаний Казанова, в женский монастырь, например. И пришлось особым указом уже в 1400 каком-то году запретить заходить в церковь в масках, заходить ряженым за церковную и монастырскую ограду, потому что именно в эти дни люди давали себе как бы такую отпускную от всех, ну, то есть набирали как можно больше грехов, чтобы потом покаяться, скажем так, по-русски.
Да, и удивительное дело, что Лидия правильно сказала, что это один из самых известных в Европе. Я думаю, это самый уникальный карнавал в мире, потому что карнавалы, на самом деле, вот Рио-де-Жанейро, допустим, известный карнавал, шикарный, так сказать, огромное количество танцующих и людей в масках и так далее. Все они идут как бы в виде дефиле, да, какого-то такого марша, парада, демонстрации показывают себя.
Да,
Венеция,
да.
Это, по-моему, единственное место в Европе, где карнавал, вот там негде дефилировать. Поэтому карнавал происходит постоянно, как будто в естественных декорациях. И удивительно, что это происходит именно в туманной зимней Венеции, потому что вот нынче было очень холодно, даже снег шел несколько раз. А в принципе там зима мягкая, поэтому все время туманы, эти гудки пароходов постоянные на лагуне там и так далее сопровождают этот туман. И вот из этого тумана, из этих маленьких улочек, переулков, закоулков вдруг появляются, на себя выходят эти маски. И в этом как раз главная прелесть венецианского карнавала, потому что ты попадаешь в мир воображения, и этот мир воображения совершенно реален. И вот там это ощущение того, что на самом деле времени нет, и истории нет. И можно зайти в 18 век, а если уж очень захочется на площади Сан-Захарии, можно зайти и в 9, можно зайти и в 12, 13. Это постоянное там вот это присутствие истории при отсутствии времени. Да?
Ну, туриста можно понять. Он приехал на неделю отдыха, он готовился к этому, деньги копил, ему подавай нечто особенное. Но речь идет об обыкновенных жителях Венеции.
А таких нет.
Я заинтересовался. Люди тоже пойдут в булочную, живут в квартирках.
Ну, конечно, но вы знаете, сколько их? Я специально поинтересовался. Собственно, в Венеции живут 23 тысячи человек.
Ну, это достаточно.
А чтобы обслуживать туристов, нужно несравненно больше. Поэтому рядом с Венецией находится здоровенный город Местре, где они все в основном и гнездятся. А в самой Венеции 20 тысяч человек. Вдруг уедут туристы, какой ужас будет опустить совершенно город.
Там удивительная вещь, вот от этих самых 23 тысяч, от одного представителя этих 23 тысяч, мы услышали, например, ту вещь о евро, да? Последний раз, когда мы были в Венеции, все еще лирами приходилось расплачиваться. Угу. Нынче, значит, евро. Так вы сказали, что народ страшно недоволен, потому что Венеция и тогда-то была, кусалась, в общем, все. А теперь кусается в два раза больше, потому что евро меняли по 2000 лир на евро, да, вот такой был курс. В реальности в Венеции получилось, что один к одному. То есть цены увеличились просто вдвое, да, и люди, которые вынуждены идти в магазины и покупать какую-то свою такую всячину, обыкновенную всячину, молоко и булку, конечно, это, в общем, очень нехорошо.
И, кстати...
Продюсер говорит, что не только в Венеции, вся Италия пострадала.
Это верно. Да, я был в Италии в день перехода на евро.
Это был траур.
Это было очень странно, да, не очень приятно это как-то было. Я был во Флоренции в этот день. Первый раз поменял фунт на евро.
Ну, видите ли, вы поменяли и уехали, а им там жить,
конечно,
им трудно.
Есть очень антисемитская шутка про евро, которую я даже рассказывать не должен, сами догадайтесь.
Это давно уже, она это ходит.
Но если вернуться к особенностям венецианского карнавала, то я, сколько бы ни смотрела картинки, как бы я не любовалась этим на экране телевизора, Но все равно бы я не поняла главного. Того, что отличает венецианскую маску от всех остальных. Например, там нет отверстия для рта. И его нет. То есть, если есть полумаска, да, некоторые обходятся. Но если это настоящее, то это запаянный рот. Они не могут говорить. Они лишены дара речи. И если к ним подходят, чтобы восхититься этим костюмом, разрешить там поснимать и так далее, то раздается, знаете, вот там какой-то глухой совершенно звук.
Это очень интересно.
Почему? И они идут на эти муки. Вот у меня визитная карточка девушки из Франции, у которой был, я считаю, лучший костюм, потому что у нее в шляпке летали две живые птички. Маленькие, крохотные. Плюс были искусственные цветы. Это просто всему не передать. Люди готовятся годами. Они конструируют эти костюмы. Как они в них влезают, непонятно. Двигаться они не могут быстро. Не только потому, что на них всего много.
Это те 23 тысячи, которые живут в городе?
Нет. Те 23 тысячи, они ходят за булочкой. Они стараются устроить. А эта публика, многие приехали. Более того, я задавала уже вопросы венецианцам, которые там живут. Вот мадам Компаньон, генеральный секретарь Европейского общества культуры, она была нашим как бы консультантом, которого мы просто спрашивали, удивленные, говорили, как эти люди так странно двигаются, почему они так манерные, и кто их обучает, может быть, это актеры? Она говорит, да, часть этих людей актеры, но некоторые проходят, есть целые школы, школы костюмов, школы движения, школы. Вот он встанет, он знает этот интерьер, встанет в такую позу и разрешает себя фотографировать как угодно. Потому что потом он увидит этот костюм, поймите, не себя. Каждый человек хочет в той или иной мере прославиться, свою физиономию увидеть как-нибудь по телевизору. Но многие страдают этой слабостью, залезают там в камеру. Но их же не видишь. Видишь только их прекрасный костюм. И то прекрасное лицо, еще как женщина вам должна сказать, прекрасное лицо. Ты можешь быть прекрасной, увядающей женщиной, но надеть молодую маску. Более того, если ты, допустим, в горе, то ты закрылся даже полумаской, и никто не увидит ни твоей тоски, ни твоих слез. Это одна из тайн венецианского карнавала, и то, почему люди в нашей гостинице прилетели, вот, может быть,
да, удивительная эта история. Там была, значит, семья одна, по-моему, 4 или 5 человек, ну, не знаю, семья или друзья, они были похожи на семью, и вот они сидели там, так сказать, завтракали вместе с нами, и вдруг появляются в костюмах.
Нет, они не появляются, мы их увидели на Сан-Марко.
А, значит, увидели на Сан-Марко в костюмах, и все, значит, всю эту процессию. И страшно заинтересовались, откуда. Я понять не мог, откуда он, так сказать, они говорили на каком-то языке странном. Да не сразу вот сообразили, что за язык, вроде по-английски, вроде не по-английски, или что-то такое. И в конце концов, один... Я, конечно, не выдержал и сказал, ну, друзья мои, а вообще вы откуда? Он говорит, мы, говорит, из Йоханнесбурга, из Южной Африки,
не
приехали сюда.
Языке.
Оказалось, что они просто-напросто буры, да, и говорили, так сказать, вот
на
африканс.
На африканс.
Африканс. Но изумительный оказался молодой человек, это то, что мы приезжаем каждый год.
4 года уже.
Да, эти костюмы мы делаем сами.
Господа, у меня есть предложение. Поскольку вы регулярные уже визитеры на карнавалы Венеции, Леонид Владимирович там был много раз, и Сергей туда ездил уже пару раз, отрядить компанию представителей Севооборота или хотя бы людей, объединенных интересами, и чтобы придумали свои дизайнерские костюмы, чтобы утерли гордым венецианцам кое в чем, кое-какой нос.
А знаете, самый потрясающий какой был костюм? Вы знаете, да, Леонид Владимирович, это самый последний момент, мы уже уходили, прощались с карнавалом Сан-Марко, и что это было? Это был человек-кинопленка.
Ага.
Расскажи, вот у меня не хватит...
Идет нечто по сумеречной Венеции. Значит, дождь, какой-то слякоть, и вдруг идет нечто и шуршит, потому что ну, высокий.
Высоченная. Значит,
господин, который весь вот в этой самой, в кинопленке.
Ага.
Огромных рулонах, да, с ног до головы, он так... Идет и шуршит, это было
что-то нечто. И все это блестит, извивается, как змеи. Все это роскошно. Вот он...
Вы знаете, у нас очень много подручного материала. Мы выбрасываем звуковой пленки, тонны.
Вот я это
из этого можно шить юбки, брюки. Вот у нас тут только сидит дизайнер. Я уверен, что она что-нибудь придумает.
Ну вот я это и имела в виду. Из подручного бибисевского и севооборотовского материала можно сделать костюм. Но согласитесь ли вы, и ваша жена надеть такую маску, когда вы целый день даже не сможете общаться?
Я бы боялся птичек носить в шапке, потому
нет, шапку
что
не надо.
Защитники природы скажут кое-что по этому поводу.
А если просто маска и полное безмолвие целый день?
Вы знаете, меня вся эта эстетика, честно вам скажу, не особенно затрагивает, но не обо мне сегодня речь, не о моих вкусах, а о Венеции, о карнавале и о том, что это огромному количеству людей будет интересно. И о том, что в человеке неизбывно живет желание позировать, желание быть частью какого-то театра и желание общего праздника, который есть составляющая венецианской жизни. И народ, грубо говоря, просто оттягивается по 3 недели в феврале. Вы мне показали фотографии папа, мама или там бабушка и дочка и внучка в каких-то невероятных костюмах гуляют по улицу и явно это им доставляет удовольствие.
Сева, но ведь вы понимаете, это все зима, это карнавал, это хорошо, а все-таки главная сила Венеции в купальный сезон, потому что вы живете в прекрасной Венеции, садитесь на шестерку, на 6-й номер в Апоретто, и за 15 минут приезжаете на Лидо. И Лидо с западной стороны окаймлено, это длинный узкий остров, окаймлено феноменальными пляжами, да еще замечательно оборудованными. Венеция, таким образом, это двойной праздник. Кстати, вот этот кинофестиваль знаменитый венецианский, он именно на Лидо. Там построен огромное такое здание, где зимой, казино, а вот летом, во время фестиваля, там показывают фильмы. Поэтому Венеция – это еще двойная радость. С одной стороны, это вот та Венеция, а с другой стороны Лидо. Я думаю, что не грех будет сказать нашим слушателям, которые еще не побывали в Венеции, просто напомнить самый элементарный факт. В Венеции, нет транспорта наземного. Есть только транспорт водный.
Если кого укачивает, вы хотите сказать?
Нет, но замечательно то, что вы можете ходить по всем улицам, и
не боясь,
что вам просигналит машина. Это особое чувство, которое
Я хотел бы добавить, мы сегодня говорим о каких-то особенностях Венеции, таких как карнавал или кинофестиваль, или прочие такие, я бы сказал, не свойственные городу вещи. Потому что главное очарование Венеции весельем не назовешь. Это скорее город, который сильно соответствует, но он несколько угрюмый город. Это город потрясающе красивый.
Соответствует фильму «Смерть в Венеции».
Отчасти да, но это некая квинтэссенция, которая может быть тоже в ней больше мифа, чем правда. Но Венеция – это город с необычайной, неповторимой атмосферой, в которой довольно большую роль играет вода, которая отражает все. Поэтому, возвращаясь к самому началу передачи, когда Сева цитировал Шекспира и сказал, что Венеция дважды благословенна, она дважды благословенна, поскольку в ней все отражается, все удваивается, в том числе и прошлое, и будущее, и, естественно, настоящее.
Да, и, безусловно, нельзя, конечно, не упомянуть о музеях венецианских, об этих бесконечных церквах, которые сами по себе просто произведения искусства, и изумительные
и
музеи.
И Академия.
И Фрари, да и Фрари, где есть
и Беллини, и Тиепола,
да, и Тинторетто. Да. Это действительно и музей, и, в общем, такое действительно сумеречное и печально-радостное место. Поэтому
согласен, Венецию именно печально-радостное, да.
Что она облупленная, так это дома-то облупленные, это создает особый колорит.
Кое-где уже подкрасили.
А потому что мне сказали те самые, одна женщина из 23 тысяч, что разучились штукатурку делать. Ее намажут, она через 20 лет уже падает. А вот раньше, дескать, делали, так на века хватало.
Я еще тоже хочу согласиться с тем, что даже карнавал достаточно печальное зрелище. Там ведь никто не прыгает, не веселится, не прыгает через костры. Это не ночь на Ивана Купала и не катание с горок.
Да-да, это
действительно такое, да. Да-да-да, это такое нечто запредельное зрелище.
С привкусом смерти.
Другими словами, господа, если хотите веселой грусти или грустного веселья, поезжайте в Венецию. Там вы найдете все, о чем мы говорили. И мы заканчиваем «Одиссея Венециану». И прощаемся с вами
До будущей недели. До встречи в том же месте, в тот же час. Благодарим Равиля Бухараева, Лидию Григорьеву, Сергея Панцарева. Счастливо.